パチドザ。Подумай об этом, просто подумай об этом. Итак, меня зовут Алекс Передери, и я действительно пишу фантастику, я пишу киберпанк в основном и космические приключения, да. Но из-за того, что я работаю на стыке жанров, да, меня очень сложно куда-то отнести, чаще всего меня относят как раз к жанру Young Adult. Собственно, вы знаете уже, как это переводится, у нас это почему-то перевели как подростковая фантастика. Что, в принципе, правильно, но неверно. И мы разберемся, почему. Какой бывает Young Adult? Начнем с этого. Честно говоря, я просто зашла сегодня в «Читай город» на сайт, вбила Young Adult и получила выдачу, что где-то около 600, там, 700 книг, которые относят к подростковой Young Adult фантастике. Я открываю, и на меня прыгает сразу же, нет, не «Голодные игры», не «Дивергент», а какая-то любовная история, дальше еще какая-то дичь про мертвую девочку, еще что-то. Я смотрю, понимаю, что, в общем, им очень-очень нужна консультация писателя, чтобы это рассортировать по подвидам, потому что вообще-то у Young Adult есть подвиды, они совершенно конкретные, и это позволяет, ну, легче ориентироваться во всей этой, значит, красоте. Первый, самый популярный вид Young Adult – это фэнтези. Кто мне навскидку примеры скажет? Ну, да, ты здесь для этого. Гарри Поттер, да, хотя я бы на самом деле вообще не совсем отнесла его к Young Adult, потому что все-таки вообще Гарри Поттер — это отдельное явление, культовое. Я бы не ставила ни «Властелина колец», ни Гарри Поттера, вот такие культовые вещи вообще вот в рамки каких-то жанров, потому что, ну извините, они немножечко вообще выше.
Если брать чисто описание фэнтези, то это фэнтези.
Конечно, это, конечно, фэнтези, но насколько оно Young Adult, да, и с учетом того, что вряд ли она и писала это для Young Adult. Но вот его уже четко отнесли, с Гарри Поттером вопросы. То есть, вот, ну, как всегда, есть Гарри Поттер и Young Adult, да? Ну, вот как бы сюда. Да, еще сюда что входит? Все магические академии вампиров и прочего. Сюда входит «Город костей». Знакомая? Ну, собственно, достаточно известное произведение. Еще много фантастических саг. Чего я забыла, чего я сюда не впихнула? Да. Конечно, они, таймлесс они, правильно называются? Таймлесс, еще что? Да. Ну, смотрите, к фэнтези также малодушно относят фантастику. То есть, если приключение происходит на фоне инопланетян, простите, это тоже отнесут к фэнтези. Мне обидно, как писателю фантасту, потому что я не пишу фэнтези, я пишу фантастику. Для меня это два разных жанра. Но что касается Young Adult, я это найду в подразделе фэнтези. Окей. Самый, на мой взгляд, горячий жанр, вот этот самый популярный, этот самый горячий, это антиутопии. Ну, давайте, рассказывайте мне. «Голодные игры». Подростковые, ну, которые Young Adult. «Дивергент». «Дивергент», еще. Дальше еще «Хроники хищных городов». Это антиутопия. Постапокалипсис. Есть вот русские авторы, целая серия, они тоже пишут очень много. «Паника» — новая вещь, я так понимаю, я ее сама не читала, но очень-очень хвалили. Собственно, сам «Дивергент». В чем особенность этого жанра? Ну, с фэнтези мы поняли, да, там должны быть вампиры, эльфы. Что у нас касается магии, драконы, антиутопия может обойтись без всего этого. Вот, и тут... Тут важно что? Что антиутопия, она такая нагнетающая. То есть мир, он гипертрофированно вывернут. Что мы видим? «Бегущий в лабиринте», кстати. Это же тоже антиутопия, потому что у них там полный постапокалипсис, вот там быстро. Или кто читал вообще? Ну да. Разница с книгой большая?
Первой книги нет, дальше больше.
Дальше больше. Но я, честно говоря, не смогла досмотреть. Я не дочитала «Дивергент», и досмотреть я его тоже не смогла. Я отвалилась на второй книге и на... Там как-то, да. Ну, посмотрим. Может быть, я осилю. Дальше идем, снижая градус фантастики. У нас это получается реализм с элементами мистики. Кто? Да ладно. Сонная лощина не Янг Эдалт, но это тоже неплохо. Милый...
Современный сериал.
Какой?
Детей, нет, «Сонная лощина»?
«Сонная лощина» про детей, да, который?
Да, вот, новый.
Я вышел
по запросам.
И... Нет, мы не смотрели. Окей. Реализм с элементами мистики. «Милые кости» смотрели? Да, это подростковая, ну, Янг Эдалт книга и, собственно, Янг Эдалт фильм с элементами мистики, где повествование ведет призрак нашей главной героини. «Удар молнии» с Крисом Колфером. Нет? Окей. Ну вот, короче, он экранизирован, и он написал эту книгу. Там тоже повествование ведет мертвый мальчик. Ну, как бы, ну, это магический реализм. Вот еще «Before I Fall». Я не знаю, перевели на русский или нет, но до того, как я упаду. Но здесь, например, повествование идет о девушке, которая, ну, избитый сюжет, честно говоря, да, день сурка. Она погибла, и теперь вот этот вот день смерти она переживает из раза в раз, из раза в раз. Ну да, ну паразитируют на этой теме, но как бы книга-то бестселлер, как бы, ну, я, честно говоря, не читала, но я читала просто выжимки.
Оно?
Ай-яй, я сейчас расскажу, почему оно, не оно. Ну вот, и второй тоже очень интересный, вот эта книга мне понравилась. Я когда ее взяла в руки, мне сначала показалось, что это, ну, короче, история о девушке, у которой расстройство памяти, и она не помнит прожитый свой день. Ну, как бы баян. Мы сто раз это видели. Ну, баянистый баян, да. Но здесь... Молодец, подколол. Вот. Хорошо, классика такая, классика. Но здесь классику сдобрили очень классным элементом. У нее есть видение о будущем. То есть она помнит кусок прошлого, не запоминает настоящее, но у нее есть видение о будущем. И она с матерью ведет там какой-то дневник, всякие стикеры клеит, ну и на фоне этого происходят все события. И вот эта внезапная, избитая, казалось бы, идея, она стала очень классная. То есть это прям читать, прям такая схема, очень здорово. Вот, вот это вот элемент с элементами мистики. То есть мы бы назвали это, наверное, магический реализм еще. Но магический реализм – это такой уже жесткий жанр. Кстати, вот магический реализм Петровы в «Гриппе», и после него вот стоит книга. То есть это реально все-таки магический реализм, как бы ее нет. То есть фантастика на самом деле. Фантастика, которую всем подали под соусом обычной книги. Она не про грипп, но на фоне гриппа. Итак, дальше. И последнее, к чему мы приходим, к такому, если у нас есть магический реализм, мы приходим к реализму. Я называю это слезодавилки. Я думаю, ну, давай, кто? Это слезодавилки. Ну, это правильный подход, ну, на мой взгляд. Ты когда подходишь такой, сейчас мы будем плакать. Нет, спасибо, я почитала аннотацию и поплакала. Виноваты звезды. Виноваты звезды. Бумажные города. Кто читал? Давид? Та-да! Та-да! Я, честно говоря, выбирала, что почитать «Виноваты звезды» или «В метре друг от друга», выбрала «В метре друг от друга», но я так понимаю, что там примерно одно и то же. Нет? Нет, то есть не особо. Окей, значит, я пошла «Виноваты звезды» читать. Окей, да, попозже. Я...
Прям, ну, есть же все-таки реальные книги, допустим, взять романтику, обычную романтику, типа Сара Джилл, Карен Уайт, Сиди Айхер, ну, что же, они не настолько такие прям слезодавилки, как здесь, здесь просто это все так преувеличено.
Ну, авторы и жанр подразумевают, что это более молодые люди, когда нужны более острые переживания, потому что какие-то, знаете, такие глубокие, такие медленные, да ну их, да, вот это яркое, конкретное, острое переживание, чтобы если больно, то больно, чтобы если плакать, то плакать, если смеяться, то ржать. Вот, ну правда, так и есть. Я так делаю, я когда смеюсь, у меня текут слезы. Вот, ну, в общем, в целом да. Притом реализм вообще считается не самым популярным. До того, как Янг Эдалт выстрелил, считалось, что реализм молодые люди вообще не читают. Это прерогатива там 35-40 плюс туда, вот им реализм интересен. А оказалось, нет, реализм бомбанул очень сильно, но потому что люди могли не смотреть Перси Джексона, не читать его, «Голодные игры» тоже никогда не видеть, не читать, но «Виноваты звезды», боже, да все это знают. Ну, ты слышал, а люди могли и не слышать. И последний жанр, который я, в общем-то, с ним не очень знакома лично, я его не читаю. Это университетский роман и сразу же вот Gossip Girl, сплетница, сериал целый. Не знаком? Мне не очень... Ну, это очень прям он бомбанул, это мощный такой сериал, Янг Эдалт, с крутыми актерами, там, все дела. Ну, я посмотрела его, конечно, там, но я сдалась на каком-то сезоне, а читать я не стала. Но тоже университетский роман — это когда место действия Янг Эдалта происходит в школьном кампусе, в кампусе университета. То есть это как бы магическая академия, но без вампиров, или магическая академия, но без магии. Вот там. Поэтому мы, видимо, это и не читаем. Все-таки, ну, у нас в России не такая культура обучения, как в других странах. То есть у нас нет вот этого университетской жизни в том плане. То есть то, что у нас происходит в общагах, это совсем не то, что происходит в общагах там. У нас совсем другие общаги. Ну ладно, окей. В любом случае, самое главное, что это какое-то ограниченное пространство, то есть это университет, который их объединяет, или кампус, или еще что-то. Ну, вот это признак такого университетского романа. Ну, мне кажется, не очень, без вампиров не популярен у нас, нет. Университетский роман не подразумевает светящуюся кожу. Магический реализм не подразумевает... Вот особенность магического реализма – это то, что мы имеем дело исключительно с людьми. Нет никаких других рас. Вот это магический реализм. То есть у человека могут быть экстрасенсорные способности, еще что-то. А вот вампиром он быть не может. Ну, если он просто человек обмазался светящимся, ходит и прикидывается вампиром на солнце, окей, это прокатит. Но все остальное все-таки нет. Ну, вампиры и оборотни в фэнтези. Это все относится к фэнтези. Итак, собственно, в чем фишка Янг Эдалта? Да, потому что сейчас у фантастов, мы, писатели, видим, что это безумно популярный жанр. Он реально безумно популярен. Вот год назад есть такая премия «Букскриптор». На нее подаются писатели, 2000 произведений в прошлом году было подано, 70% Янг Эдалт. 70%. То есть четверть продаж всех книжных магазинов – это именно жанр Янг Эдалт. Почему? Да потому что, а кто у нас, кроме... Янг Эдалт, да, вот если мы называем, ну, подростки, все-таки шире немножечко, не нравится слово подросток. Кто еще читает вообще книги? Ну, кто? Ну, вот ученые, они читают Добрышевского, да, там. Кто читает книги? В основном читают книги молодые люди, у которых есть на это время. Потому что как только ты выходишь на постоянную такую серьезную работу, начинаешь делать карьеру, ты автоматом переходишь на книги карьерные, ну, которые вот тебе помогают в работе, да, то есть если ты там айтишник, то какие-то айтишные темы там, или истории про айтишников тебя уже интересуют, ты уже не пойдешь покупать про вампиров или рабовную, ну, если там триллер, программист, ты на него пойдешь, да, ну, как бы... Программист, а! Любой писатель хочет, чтобы его читали. И хочет, чтобы он хорошо продавался. И он видит перед собой Янг Эдалт и думает такой: ща я напишу про подростков, это будет круто продаваться, и я буду весь такой крутой. Пишет про подростков, это улетает в трубу. Очень много таких писателей. Да, потому что Янг Эдалт, он работает не так. Вот он работает не так. У него есть определенная формула, жанр. И если эта формула не выполняется, то книга не подходит под Янг Эдалт, не попадает в целевую аудиторию. И вообще, я так вам честно скажу, я читала, сейчас вышла очень клевая книга «Гонки химер». Я не знаю, видели или нет. Очень клевая обложка, очень классная книга. Мне она прям безумно понравилась. Но там главные герои, они подростки. Очень классно. Это именно фэнтези, там прям мир такой весь алхимический, там прям все на алхимии, не просто, вот там прям алхимия везде, все пропитывает, очень классно. Но там, например, нету любовной линии. Там нету любви. И книга... Я тоже так считаю. Да-да-да. Но в Янг Эдалт, она уже не попадет. То есть она, да, как бы вроде рассчитана, но именно вот жанр, если ее определять, в Янг Эдалт она не попадет, потому что не выполнена формула. Итак, какая формула жанра? Сеттинг. Первое. Кто знает, что такое сеттинг? Сеттинг, что такое? Давай. Громко. Сеттинг. Да ладно. Компьютер не играете, что ли? Я одна здесь гик, что ли? Настройки мира. На самом деле, ты абсолютно прав. Просто перевел и прав. Перевел с английского на русский прав. Это настройки мира, то есть законы мира. Давай.
Антураж.
Само устройство мира. Когда мы читаем обычную фантастику, там от мира может быть кусочек. Нам не дается комплексное, да, вот какое-то представление. Мы просто видим кусочек событий здесь и сейчас. Космический корабль летит с точки А в точку Б, там происходит фигня. Что за пределами, мы обычно не видим. Но в Янг Эдалте нам описывается целый огромный мир с большими такими законами. То есть, если это голодные игры, мы опять видим весь мир. Если это дивергент, мы опять видим весь мир. То есть у нас прям комплексное впечатление, и нам может быть не понравится сам сюжет, но мир мы можем счесть таким зачетненько, да, или там какие-нибудь зомби, господи, тепло наших тел, да, но тоже, да, там вот определенный мир, определенные зомби, это интересно. При этом именно в Янг Эдалте вот мир, он такая лакмусовая бумажка всего, что происходит с персонажами. Потому что он не просто это происходит на фоне, это происходит вместе с ним. То есть это позволяет проявить еще острее и ярче качество главных героев. То есть, например, в «Голодных играх» это любовь к свободе и отсутствие свободы в мире. Если мы говорим про того же «Дивергента», то это тоже какая проблематика «Дивергента»? То же самое, по сути, да, ну, опять сотня. Это невозможность быть с близкими людьми. Вот из-за законов мира. Есть девиант, там невозможность любить, потому что в законах мира это значит, вот это вот сеттинг, это здорово. Гарри Поттер, вот это сеттинг, понимаете? Вам может быть плевать на самого Поттера, вам вообще очкарики не нравятся, но мир, ё-моё, по нему там дальше снимают, еще что-то, ну классно же. Вот это сеттинг, это мощная, стоящая на двух ногах, такая вот прям природа мира. И это в Янг Эдалте практически во всем обязательно. Ну, не считая там университетского романа, но здесь и так понятно, что это на реальных событиях. Мы опять хорошо себе рисуем эту картинку вот этого кампуса или университета. И это очень классно. Вторая вещь, которая нужна, собственно, вот он с этим, да, вторая вещь, которая нужна, это клиффхенгеры. Крючок. Это крючок, за который тебя цепляют, то есть тебя обрывается на самом интересном месте. Но если в классическом, ну, например, в сериале, да, есть зацепка на следующую серию, то в Янг Эдалте вот этих вот крючков, он как ежик такой, потому что очень много сюжетных линий. Тебя цепляют вначале, что вот эти поссорились, и ты уже думаешь, так, они помирятся, или там, опа, хороший сразу же оказался злым. На следующей, значит, странице оказывается, что они вообще ничего не поняли про мир. Ну, например, лабиринт, да? То есть мы начинаем с одного, нам кажется, что это какой-то лабиринт, и дальше мы постоянно начинаем узнавать кучу новой информации, раскрываются отношения, нас постоянно цепляет что-то. И главное, что-то уже закончилось, ну, например, вот этот конфликт, они помирились, и мы вроде должны выдохнуть, да, и на этом закрыть книгу, но нет, там следующий крючок, а что будет, вот такая вот структура этого повествования, прям вот буквально не то, что в конце каждой книги, а книг обычно еще много, да, это еще в конце каждой главы, а то еще и в середине торчит крючок, ты на него напарываешься, тебя так, автор тянет дальше через все произведение. И, собственно, это тоже особенность жанра, потому что, ну, возьмем Толстого.
Нет!
Да, да, да. Давай. Хорошо, Томас Сойера, да?
Нет?
Ладно, хорошо. Но там вот клиффхенгеров... Ну, то есть, да, там вот... А вот в Янг Эдалте все состоит из этих крючков, и это очень здорово. Кстати, в принципе, вот эти крючки, если кто-то из вас пишет, подумайте об этом. Это очень важный инструмент. Это очень важный инструмент и сценариев, и построения ролевых игр. Ну, мы понимаем, да, я думаю, что здесь кто вообще в ролевые игры играет? Ну, как бы, да, друзья, Ну, друзья, как бы без сеттинг, клиффхенгеры, да, вот оно все. Вот эти, они нам эти крючки всем нужны, иначе сюжет не натянется. То есть ты должен зацепить, если мы говорим про игрока, ты должен зацепить игрока множеством этих крючков и протянуть через всю игру, чтобы он через всю игру с напряжением прошел. То же самое в Young Adult литературе. Нигде такого количества нету, а здесь есть. То есть тебя вот так вот тянет, тебя цепляет. Это круто. И последнее, это очень яркие персонажи. Это яркие, крутые персонажи. И особенность жанра в том, что все решают подростки и молодые люди. А наши, ну раз все ролевики, могу нашу терминологию использовать. Ну, компьютер кто играет? Ты любишь жить, хорошо. Двойная терминология. Взрослые выступают в этих историях как мобы или препятствия, которые нужно обходить. Или как фамильяры, помощники, которые могут прийти вовремя и сказать: «О, это было в древней библиотеке, а на здесь вот ключ», и все. И на этом взрослый самоустраняется. Вот. А все остальное решают сами подростки там. Они вершат не просто свою судьбу, они обычно вершат судьбу мира, потому что и в фэнтези это какие-то глобальные процессы. А в антиутопии так тем более. Вспоминаем, что делают наши персонажи антиутопических произведений, мы видим, что они мир с ног на голову переставляют без помощи взрослых. Каждый раз вот хочется сказать: «А где твоя мама?» Обычно мамы нету. Ее, да, ее... Вот да, Маша и Медведь. А где родители? Где Даша? Где взрослые вообще? А вот и самое, вот хорошее слово фанфик, самое важное в Young Adult, чего нет в других, практически во всех направлениях, это фандомообразующий элемент. То есть Young Adult книги прекрасно ложатся на фэндомы. Вот, а теперь самый животрепещущий вопрос. А на кого, собственно, рассчитаны эти книги? А сейчас я просто объясню заложенную уже в названии ошибку. Потому что если мы обращаемся к английскому языку, Young Adult – это устойчивое словосочетание английского языка. И если я к американцу подойду и спрошу: Young Adult – это кто? Он мне скажет: это молодой человек или девушка в возрасте от 17 до 21 года. Я была, пыталась быть корректной. Я пыталась быть корректной. Ну, это некто от 17 до 21. Если я подойду к американскому литератору и задам ему вопрос, кто Young Adult, он мне скажет, что это возраст, начинающийся от 12 до 17 лет. Это отлично. Почему мы не можем так сделать? В России так и сделано. Подростковая литература – это возраст от подростков 11-13 лет. Дальше идет юношеская литература. Но юношеская литература – это 14-16 лет. Опять достаточно узкие. А дальше мы смотрим, если мы говорим про молодых людей, мы просто спросим: молодые люди – ты кто? Вообще нам скажут до 30. Потому что сейчас, например, опять в Европе, в Америке люди учатся до 30 лет. Они медленно, упорно получают образование, не живут студенческой жизнью, они еще не делают эти серьезные карьерные выборы. Дальше. Моя мама родила в 22. Видите, мы немножечко в границах уже от 12, ну хорошо, до 25. Ну как бы 12 и 25. Но это не основная причина. Есть банальная причина, почему. Давайте, еще варианты. Почему не можем 12 поставить?
Цензура.
Цензура, цензура. Что мы видим в Young Adult литературе? Суицид, курение, убийство, кровавые убийства, насилие. Насилие. Вот это все, что самое интересное, да? Как бы, если я, как писатель, поставлю на свою книгу маркировку 12+, то ко мне прилетит сердобольная мама, которая в 12 еще покупает сама пока ребенку книги, и настучит мне этой книгой. Это самый легкий вариант, надеюсь. Вот, просто настучит мне этой книгой и скажет: да у вас тут кровища. А если там, не дай бог, еще что-нибудь попадать...
А эта книга называется «Кровь и месиво». А чем вы думали покупать такую?
Я вам расскажу историю реальную. Кто смотрел «Хранители»? Это про супергероев такой, нуарчик, кровавый. Ну, смайлик такой. «Хранитель» — это культовое произведение и как комиксное, и сейчас как фильм, и сейчас будет сериал. И там постер, это смайлик, такой желтый смайлик, улыбающийся, с кроваво-красной капелькой. Так вот, и мы с папой пошли его смотреть. Мы садимся, а у меня плохое зрение, тогда у меня не было очков, поэтому это первый-второй ряд. И тут я понимаю, что меня начинают окружать дети. Дети. Я так, оу, там кровь на постере, оу. Но нет, родители, смайлик же. Чё, смайлик же, трейлеры для слабаков. И дальше, весь сеанс, я наблюдаю шоу, как родители сначала пытаются, короче, закрыть детям глаза. Там, извините, голые мужчины, а еще убивающие топор, мозги, тесак. Да-да-да.
Да проще вот именно с этого фильма можно вести детей в библиотеку.
Поэтому, если вы думаете, что родители очень хорошо могут отфильтровать вот этот контент, даже если на обложке будет написано, нет, не всегда. Темы, про которые сейчас даже не принято говорить, они табуированные, но при этом самый популярный жанр, один из самых популярных жанров, пишет об этом и пишет для молодых людей. Как мы видели, ошибки с маркировками, да, для кого-то 11-13 подростковая литература, да, где-то хорошо 14-15, но при этом на самом деле у 13-14-15-летних детей не всегда есть деньги на книги, вообще-то это не дешевое удовольствие. Поэтому лично я для себя определяю, все-таки это 14-21, вот это мое, но... 25, но с маркировками это не соотносится. А дальше еще начинается очень интересная вещь. То есть, когда ты пишешь в жанре, когда ты пишешь про подростков, ты приходишь, и твои книги не берут издатели, потому что если там нету вот этой вот любовной романтической линии на первом плане, ну или даже на втором, ее не берут, потому что считается, что она не впишется в Young Adult.
Дальше мы на самом деле по ходу пьесы укатились в обсуждение фанфиков, это частенько случается, вот, но подводя итог темы Young Adult, я хочу сказать, что жанр очень классный, очень разнообразный, и на самом деле его стоит начать и читать, и было бы здорово попробовать его писать, я надеюсь, что у меня до этого руки дойдут. В общем, спасибо всем, кто дослушал до конца. Лучи радости вам, если есть какие-то вопросы, пожелания, то я буду рада. Пока.
Спасибо.